Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! Действительно, «Лютеранская волна» в эфире, потому что сегодня среда, 7 ноября. Погода замечательная, несмотря на то, что ноябрь. Даже просто удивительно. А я хочу вам представить сегодня мою собеседницу. Это Анастасия Юргенсон. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Вот в прошлый раз тоже была передача в конце октября, передача, которую вел Владислав Телегин, и вы тоже были на этой передаче, и разговор шел о вашем... Про дедушка, да?
Да, правильно? Два раза про.
Два раза про. Вот, разговор шел о Петре Ивановиче Юргенсоне, а я хочу вам просто слегка напомнить, что это человек, который отдал всю свою жизнь музыкальному просветительству в России, который заложил лучшие традиции отечественного нотоиздательского дела, такая деятельная, очень интересная личность, предприимчивая. Этот человек оставил после себя большое не только духовное, но и материальное наследие. Вот мы сегодня об этом поговорим, но и не только об этом, потому что частично разговор о Петре Ивановиче Юргенсоне шел в прошлый раз. Но все-таки, Анастасия, я попрошу вас, наверное, напомнить, кто такой Петр Иванович Юргенсон.
Ну, сегодня можно сказать, что это один из краеугольных, можно сказать, таких закладок в основание профессионального образования музыкального в Москве, так как он был и одним из директоров Русского музыкального императорского общества, то есть консерватории будущей. И начинал он вместе с Николаем Григорьевичем Рубинштейном, основателем Московской консерватории, да, и именно Московского отделения Русского музыкального общества. И почему это имя никак, так сказать, не обойти, когда говоришь о профессиональном музыкальном образовании? Да просто потому, что он издавал абсолютно всю литературу учебную для консерватории. Да? То есть все, что было необходимо для студентов Московской консерватории, все, что параллельно, например, Петр Ильич Чайковский писал, и не только Петр Ильич, а и его в дальнейшем ученики, и все профессора Московской консерватории, которые писали что-то по теории музыки, все это издавалось в издательстве «Юргенсон». Издательство «Юргенсон» было просто комиссионером, в том числе консерватории, и поэтому, естественно, эта взаимосвязь, она была тесной, и изначально цели их были общими, задачи, это, конечно, просветительские, в первую очередь просветительские цели, которые были обозначены именно изначально Русским музыкальным императорским обществом, как просвещение русской публики, то есть сначала классической музыки, как мы говорили, тогда это был Моцарт, Бах и так далее. И уже потом популяризация нашей русской музыки. Да, в Европе. И многое Юргенсон положил на то, чтобы сделать какие-то переложения Петра Ильича Чайковского для того, чтобы он стал популярен в Европе. Много отдавал сил, времени и денег, например, Листу, да, для того, чтобы тот переложил Петра Ильича Чайковского, потому что Лист был мэтром тогда, конечно, Чайковского никто не знал в этот момент. Ну и не только, это мы сейчас лучше всего помним Петра Ильича, а Юргенсон издал более 500 русских композиторов, и, конечно, многие из них тогда были совершенно никому неизвестны. Так же, как и сам Петр Ильич, а между прочим, получается, что у нас как раз будет 150 лет с того момента, как впервые Юргенсон начал издавать Чайковского, а начал он его издавать совсем не сразу, а через два года, ведь начинал Чайковский работать сначала в Московской консерватории, преподавать как профессор и подрабатывать в издательстве Юргенсон как переводчик и как корректор. Вот так. Так что жизнь интересна.
А, Анастасия, помните, мы с вами встречались тоже на передаче, это было, наверное, где-то год назад, может быть, вот как-то так. А, и вы рассказывали очень интересную историю, я бы хотела, чтобы вы ее напомнили, о том, как Петр Иванович Юргенсон помог, вот я только не помню, сестре или вдове Глинки?
Это была сестра.
Сестра,
да.
Угу.
Людмила Шестакова, которая пришла уже с наследием после смерти Михаила Ивановича Глинки к Стиловскому. Да? Mm-hmm. А Юргенсон тогда еще совершенно молодой человек, ему тогда не было и 25, он тогда был уже правой рукой Стиловского в Петербурге, он у него служил. И Стиловский был такой маститый издатель, очень известный. Он издавал всех. Он не только музыку издавал, и Достоевского, и Маякова, и всех на свете. И он стал свидетелем этой истории, которая послужила, по всей видимости, именно тем просветительским и духовным настроением всего в дальнейшем издательства Юргенсона. Он был свидетелем того, как она принесла поделиться этим наследием, потому что, конечно, и этого требовала ее и душа, и сердце, и, конечно, это нужно было русской публике. И когда Стиловский у него на глазах ее рассчитал так, что она еще осталась должна ему 1000 рублей, а да, он ей да, рассказал тогда Шестаковой несчастной, что корректуры нынче дорогие, и сами понимаете, и вот это, и то, и пятое, и десятое. Ну, угу. Вот так вот и Шестакова, угу. Несмотря на это, на то, что нуждалась,
угу.
Согласилась, вынуждена была согласиться на этот контракт с Стиловским, но Юргенсон об этом не забыл.
Угу.
В скорости он ушел от Стиловского и через какое-то время, как вам известно, открыл свое собственное дело уже в Москве и открыл вместе с Русским музыкальным обществом, но вспомнил, не прошло и 10 лет, он стал маститым издателем сам,
угу.
И выкупил все права на Глинку у Стиловского и выплатил Шестаковой 1500 рублей. Вот так вот. Так что я думаю, что именно эта история повлияла на характер издательства.
Удивительно теплая история, я хочу сказать. Удивительно какая-то такая человечная, характеризующая именно Петра Ивановича.
Да, это же все родом из детства. Это же, конечно, связано абсолютно, потому что до 8 лет, как я уже говорила, Юргенсон не читал ничего, кроме Библии. Мать его была пуританкой по религиозным убеждениям, поэтому вот каждый праздник mm-hmm. читалась Библия вслух, по mm-hmm. очереди, детей было много, зарабатывали на жизнь трудом тяжелым. Отец умер в 42 года, и да, он был шкипером на рыбацком судне.
Тяжелая профессия.
Да, это вы можете себе представить. Это профессия настоящего мужчины, да, который знает, что такое холодный ветер в лицо, леденящий, да, можете себе вообразить. Шкипер — это человек, знающий водные, угу. так сказать, пути.
Угу. Анастасия, я хочу, чтобы наши слушатели могли нам позвонить, поэтому вот сейчас небольшая реклама нашего телефона.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteos.ru.
Ну да, действительно, radioteos.ru, пишите, а я сразу увижу ваш вопрос, и мы вот попросим Анастасию на этот вопрос ответить. Ну и, конечно, вы можете позвонить, безусловно. 8 800 333 1706. А вот у нас как раз звонок, Анастасия. Слушаем вас, вы в эфире.
Добрый день, уже в эфире.
Здравствуйте, слушаем вас.
Меня зовут Александр, я представляю общественную организацию. Мы занимаемся проектом «Территориальное развитие». То, что рассказывает Анастасия про Ивана Петровича Юргенсона, весьма интересный, очень глубокий анализ его деятельности не только как предпринимателя, но и мецената, служителя государства российского, по большему таких примеров.
Угу.
То есть народ не знает никакого прошлого, но нет будущего.
Согласна.
Поэтому к Анастасии вопрос. Занимается ли фонд, который представляет Анастасия, изучением других таких исторических личностей, которые могли бы быть таким примером? Если да, то готовы ли сотрудничать по этим вопросам? Поскольку подобный опыт, вот тиражирование, организации было бы в моей интересе.
Будьте добры, немножко как-то пропадает звук. Значит, ваш вопрос, может ли она сотрудничает ли Анастасия с кем?
Ну, я представляю общественную организацию, которая входит достаточно различные организации, заинтересованные в проектах позитивного развития, мы работаем в регионах. Вот. И подобный опыт, который видел с тобой Петр Иванович, был бы интересен для распространения как исторического опыта, опыта из будущего. Но в других регионах, насколько это интересно фонду Анастасии.
Я поняла. Угу. Спасибо вам большое. Мы сейчас скажем, куда вы сможете написать и связаться с Анастасией. Спасибо вам большое. Ну, вот такой вопрос, Анастасия. То есть в регионах как-то вы работаете? Вот заинтересованы ли вы в том, чтобы популяризировать духовное наследие Петра Ивановича Юргенсона вот в регионах?
Ну, можно сказать, да, потому что, конечно, само по себе издательство Юргенсона, оно было самым обширным в России музыкальным издательством, и на самом деле и в регионах. Даже сейчас, если мы посмотрим на просторы интернета, то сканируют люди, просто частные даже, какие-то коллекционеры, ноты, и выкладывают, и очень часто это совсем не Москва, не Петербург, а совершенно разные места. Да, юргенсоновские ноты и сам Юргенсон, он распространен был по всей России и даже, я скажу, больше по всему миру, потому что представительства Юргенсона были... Ну, абсолютно, ну, во всех столицах Европы, во-первых, даже в Америке и в Аргентине. Это что касается обширности, да, изданий. Да, да. Что касается сегодняшнего дня, конечно, во-первых, и международный конкурс имени Петра Ивановича Юргенсона, он был как бы при участии многих зарубежных композиторов молодых, да, а регулярный фестиваль молодых композиторов, который проходит непосредственно в доме Петра Ивановича Юргенсона, непосредственно в исторической усадьбе, где он и жил, и где находилась первая вот его печатня, крупнейшая в России нотопечатня, именно в этой гостиной, в этом доме проходит фестиваль молодых композиторов России. И к нам приезжают молодые, а теперь еще и юные композиторы, совершенно из разных, так сказать, городов, и не обязательно городов, России, которые пишут музыку. То есть это молодые, юные творцы совершенно из разных регионов. Что касается нашего сегодняшнего сотрудничества с общественными организациями, с фондами, могу сказать, что, например, вчера состоялось открытие выставки в Совете Федерации купцов-промышленников-предпринимателей. И это были представители самых известных фамилий купеческих, промышленников, меценатов, как я уже говорила. И, конечно, их деятельность была обширна и распространялась на территории всей России. Да? И сегодня вот в Совете Федерации как раз представлены многие знаменитые фамилии купеческие, и в том числе Петр Иванович Юргенсон там тоже присутствует. И сегодня мы с купеческим обществом планируем дальнейшее сотрудничество. Например, они тоже хотят участвовать в юргенсоновских чтениях. Это будут уже вторые юргенсоновские чтения, которые пройдут 28, 29 и 30 ноября. 28 и 29 ноября – это Центральная библиотека, дом Пашковых, музыкальный отдел, да? Бывшая библиотека Ленина. Там будут проходить чтения, это будет научно-практическая конференция, но мы приглашаем туда не только музыковедов. Да? Конечно, мы всегда слышать, видеть рады, потому что у нас, например, раньше принимали участие даже академик Белов из Санкт-Петербурга, который написал, на мой взгляд, самую такую всеобъемлющую книгу о Юргенсоне, где он собрал все материалы.
Биографическую?
Да, 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 там и биография, и исследование издательств того времени вообще, и конкретное издательство Юргенсона, его просветительская миссия. То есть это самый, скажем, такой сконцентрированный научный материал, именно научный, по Петру Ивановичу Юргенсону и его издательству. То есть вот сегодня я желающим поучаствовать в чтениях могу предложить его книгу, она доступна в интернете, она лежит на сайте Национальной библиотеки Петербурга, Вот, так что можно ее найти, и мы можем с вами вот в нашей будущей группе тоже ссылочку туда положить, на эту книгу Белов, фамилия академик Белов, который написал вот эту книгу. Что касается приглашения вот к чтениям, да, я сказала, что мы с удовольствием пообщаемся не только с музыковедами, но и с историками, и с экономистами, и с, даже, может, финансистами. Почему? Да потому что меня, например, как праправнучку, даже как президента фонда благотворительного имени Петра Юргенсона, всегда волновал вопрос: ну как это возможно, чтобы 14-летний мальчик, бедный мальчик, придя на заработки в Петербург, стал всемирно известным издателем, да, всемирно известным издателем, успешным и даже меценатом, чем, собственно, Юргенсон отличался от всех остальных известных меценатов, да, от Морозовых, там, да, от Мамонтовых, Третьяковых. На встречи, с которыми меня тоже иногда приглашают, да, и я все время вынуждена говорить, что, ну, Юргенсон сильно отличался, потому что он-то был первым, да, и все это он сам заработал. Как это возможно, чтобы в такой достаточно короткий, емкий срок человек мог совершить такое грандиозное дело? Наверное, ответ кроется не только в духовном, но и в состоянии страны на тот момент времени. Наверное, все-таки то, что происходило, это все под покровительством великой княгини Елены Павловны, да, то есть императорской семьи, а впоследствии многие другие члены императорской семьи принимали активное участие в жизни русского музыкального императорского общества. А именно в доме Юргенсона были первые классы общества и консерваторские первые классы. Юргенсон там уже начал, развернул свою издательскую деятельность. Но впоследствии был вынужден выкупить весь дом, потому что русскому музыкальному обществу потребовались другие залы, более обширные, более, так сказать...
Народу побольше уже
да,
было.
Да-да-да, чтобы было... Можно посадить симфонический оркестр, да. И это палаты, да, а палаты нельзя рушить. Было в эпоху нашей империи, да. Это был дом и тогда очень значимый для истории России. И для того, чтобы его купить, купцу Алексееву пришлось поехать на поклон к императору за разрешением, чтобы дом перешел вот в частные руки.
Как относились все-таки к наследию, так сказать, историческому, да, к историческому облику Москвы, как относились, что не просто так взяли и продали, а нужно было поехать и убедить, что тебе этот дом нужен.
Да. И, конечно, безусловно, потому что дом 1665 года – это только по официальным источникам. Угу. А есть подозрение, что постройки были раньше, так как это Шереметьевские сады были. Угу, угу. Первым хозяином значится Никита Адоевский. И, между прочим, вот мистическая, да, мы говорили с вами о мистической духовной линии, связанной и с Юргенсоном, и с его домом, это вот тот факт, что это место притяжения, потому что на протяжении столетий этот дом притягивал к себе величайших людей, я даже не побоюсь сказать, гениев, потому что в доме работали Карамзин, в доме работал там Соловьев, Жуковский водил цесаревичей обучаться истории государства российского. Да, то есть там хранились все документы во времена архива коллегии иностранных дел. Да? Это старейший архив, который насчитывал там, только в нашем доме, более 100 лет. И вот эта фраза Пушкина: «Архивных юношей толпою на Таню Чопорно глядят». Это именно о нашем доме. И Пушкин Александр Сергеевич был одним из этих юношей. И Адоевский, если вы помните, я сказала о Никите Адоевском, как о первом хозяине. А вот его уже потомок, Владимир Адоевский, был уже одним из архивных юношей. Таким образом, мы связали уже начало 1665-й и уже начало вот, деятельности архива. Да? Пушкин и Адоевский – это одна, да, примерная эпоха. Да. И впоследствии сам Адоевский был первым профессиональным музыковедом, по мнению профессора Московской консерватории Кашкина. Вот тот самый, который потомок угу. князя Адоевского, и который архивным юношей работал в архиве дома Юргенсона, да, и который тоже очень активно участвовал в организации Русского музыкального императорского общества. Да?
То есть какой-то духовный, духовная такая аура, что ли, да, в этом доме, которая притягивает, с одной стороны, творческих людей, с другой стороны, делает их еще более творческими и более успешными.
Да, причем творческим. Творческие люди не только из области искусств,
да.
а творческие люди из любых областей. Потому что, ну, кто был тогда аристократией Москвы, да, кто представлял элиту? Это же ведь такая была альтернатива воинской службы для знати московской. То есть это будущие дипломаты, это будущие правители. То есть самое, что ни на есть, верхушка, правящий именно вот...
Элита России.
Да, да, угу. да, да, да. Это не только историки. И поэтому я и приглашаю на наши чтения всех людей угу. творческих, знающих историю России, да, угу. и которые что-то хотят сделать для нашей сегодняшней России, опираясь на наш же, собственно говоря, опыт. Угу. Чтобы не ходить далеко за моря и океаны,
да.
а к самим себе, к своей собственной истории обратиться как Ильин. Угу. Да? Угу. Если мы возьмем нашего философа, который говорил именно об этом, что основа наших и купцов, и промышленников, и философов российских дореволюционных, угу. конечно, это духовность. Конечно, без нее никуда, и каждый купец, как я говорила в тот раз, стоял в первую очередь перед лицем Бога, и ежедневная такая вот домашняя исповедь, mm-hmm. конечно, каждого ставила совершенно в другой ряд, да, ну, потому что, ну, купец купцу мог любую сумму просто под слово.
Ну да, под честное слово.
Под честное слово, оно mm-hmm. имело тогда значение.
Да, точно. Анастасия, но пока мы еще не заговорили о других каких-то вещах, вот про дом мы с вами еще поговорим, про юргенсоновские чтения, вот сейчас мы давайте с вами этот тоже блок как-то закончим. Я вот что хочу сказать. Вот насколько я поняла нашего так сказать, вот человека, который звонил, его еще вот что интересует. А может быть, вы, Анастасия, сможете как-то ездить, например, с какими-то лекциями в какие-то другие города о Петре Ивановиче Юргенсоне? С какими-то вот просветительской такую, нести миссию в какие-то вот другие регионы России. Потому что, видите, вот оказывается, людей интересуют такие вещи, такая духовность наша русская.
Это было бы замечательно. Вопрос заключается исключительно в организационных каких-то моментах, в каком-то, возможно, финансировании. Но, ну, создан фильм, да, например, документальный о Петре Ивановиче Юргенсоне к его 175-летию на грант президента. И, конечно, этот фильм гораздо проще, чем, например, лично меня перевозить по всем регионам. Хотя я и сама очень люблю путешествовать и готова куда угодно отправиться ради возрождения.
Да.
Ради
да.
возрождения. Не да. только лично, подчеркиваю, Петра Ивановича Юргенсона и его наследие, но и всей нашей страны, и России. А я считаю, что талантов в России было и есть всегда очень угу. много.
Угу.
И самое главное – эти таланты поддерживать и их, наверное, аккумулировать вокруг
да,
чего-то.
Да, совершенно верно.
И поэтому мы, наверное, с вами сегодня это и обсуждаем, чтобы и юргенсоновские чтения, и наши встречи здесь у вас на радио тоже аккумулировали вокруг себя этих людей, которые неравнодушны к будущему страны, которые своих детей не отправят учиться за границу и недвижимость не будут покупать угу. исключительно там, а именно здесь, в России, как Петр Иванович Юргенсон, как его сыновья, которые после революции, между прочим, никуда не уехали.
Mm-hmm.
А можно сказать, что возможности у них, конечно, такие были, представительства были, как я еще раз говорю,
да,
по всему миру.
Да,
да,
да. да.
А мало того, его сын, который, безусловно, был воспитан именно в духе юргенсоновском, в духе служения русской музыке, даже написал своему представителю в Германию, что он передает все права на издание русской музыки, потому что mm-hmm. понимал, что занавес этот железный рухнет, а он удивительно, я вот думаю, многие же надеялись, что что-то еще вернется, будет хорошо. Он почему-то сразу понял, что русскую музыку можно спасти только так, чтобы ее продолжали знать, чтобы ее продолжали печатать. А ведь иначе нельзя было распространить русскую музыку как методом печатания нот. Радио тогда не было, дисков, само собой, телевидения, интернета, конечно же. Поэтому ноты были единственным средством распространения музыки. И несмотря на то, что это, конечно, материально было невыгодно отдать эти права, сын Петра Ивановича, Борис уже Петрович Юргенсон-старший, отдает эти права в Германию, чтобы музыку, русскую музыку, знали во всей Европе, во всей, на всей земле.
Да, да, удивительно, конечно, были люди, как это самое, богатыри, не вы, да, не то, что нынешнее племя, как у Лермонтова, да. Но, в общем, будем считать, что, надеяться, вернее, на то, что такие вот духовные богатыри. Действительно, богата наша российская земля такими богатырями, чтобы они вот находили своих, скажем там, юргенсонов, которые бы им помогали, да, в их творческом становлении. А, Анастасия, вы знаете, вот прежде чем у нас время с вами еще есть, я бы хотела, чтобы вы все-таки вот поподробнее рассказали о юргенсоновских чтениях, которые в ноябре будут. Вот еще раз, чтобы люди поняли, куда им можно прийти, там, где купить, например, билеты, какая программа, как связаться с фондом Юргенсона. Да? У вас ведь есть сайт, по-моему, «Гостиная Юргенсона» называется, правильно я понимаю? Так, давайте обрисуйте вот эту всю ситуацию.
Да, «Гостиная Юргенсона», она существует как в реальности, так и в виртуальности.
То есть сайт есть, так?
Есть сайт, но он так не называется, просто это подраздел.
А, подраздел.
«Гостиная Юргенсона» стала более популярной, чем все остальное, просто в силу того, что в «Гостиной Юргенсон» прошло более 400 концертов. И, конечно, каждый музыкант и зритель, который попадает в историческую гостиную, под впечатлением что-то об этом пишет, выкладывает в интернете. И, конечно, само словосочетание «гостиная Юргенсон» благодаря этому, благодаря публике и музыкантам стало более популярным, чем название, например, фонд Юргенсона, да? Или дом Юргенсона. Скажем так, вот это более употребляемо чаще всего словосочетание. Да? Хотя это именно историческая гостиная. Многие называют это, правда, салон Юргенсона, салун, еще что-то. Но я именно как праправнучка патриота российского назвала это русским словом «гостиная». Несмотря на то, что я уже говорила, Юргенсон сам по себе, Петр Иванович, до конца своих дней говорил с акцентом, так как он при происхождении из Ревеля, мать его датчанка по происхождению, да, а отец эстонец. И сам он учился в немецком училище, и немецкий до конца своих дней знал русского гораздо лучше. Но, тем не менее, русские мы не по составу крови, а по духовным составляющим, по составам души своей. Вот таковым и был Юргенсон, таковым был Чайковский. Об этом писал, кстати, Модест Ильич очень много в своей книге, о том, что встретились два отчаяннейших русских патриота, и на этом сошлись в первую очередь. И, конечно, даже когда приезжал Юргенсон за границу, он требовал журналы и газеты на русском языке. Вот так.
Понятно.
И что касается чтений. Есть, конечно, сайт Юргенсона, он звучит Юргенсон.орг. Сейчас он, правда, проходит такую техническую, так сказать, переработку, потому что нам выдан, вернее, еще не выдан, ну, должны нам его выдать грант мэра Москвы именно на развитие сайта как музея, еще к тому же онлайн-музея дома Юргенсона.
Интересно.
Да,
интересно.
И мне очень интересно, потому что я рассчитываю именно в этот период, во-первых, не только собрать все, что есть ощутимого, уже лежит, что называется, в архивах известно, что находится, да, какие документы, что-то есть в семейных архивах, вот собрать все хотя бы документы, все фотографии, письма, которые вот не опубликованы. Это огромный труд, но он при этом еще и безумно интересный. Этот процесс, он, конечно, творческий. И дом Юргенсона – это не только Юргенсон. Сам Юргенсон ходил в архивы и рылся в них, и даже нанимал отдельно архивного юношу, чтобы он изучал историю его дома.
Угу.
Потому что, как я говорила, дом имеет огромную богатейшую историю, которая цена была и в Российской империи, которую ценил император тогда. И отдельно требовалось от Юргенсона роспись, что если он что-то найдет в стенах дома, то он непременно это передаст в казну, учтет и так далее. И как я говорила, после эпохи архива коллегии иностранных дел дом выкупило Русское императорское музыкальное общество. Покупка дома была поручена, именно Юргенсону поручена, и Николаем Григорьевичем Рубинштейном. И они, я думаю, вместе в результате остановились именно на этом доме.
Угу.
Как-то тоже рассказывал эту историю, приходил ко мне настройщик инструмента рояля и сказал, что удивительно, какое замечательное сочетание звука рояля и этого пространства именно. Вот там вот, на том кресле, должен билет стоить, ну, не меньше 5000.
Угу.
Как вам удалось найти такой дом, такое, значит, пространство? Он не знал, куда он пришел.
Угу.
И я ему сказала: вы знаете, это не мне удалось, это удалось Николаю Григорьевичу Рубинштейну. Наверное, он знал толк в акустике и в звучании рояля. Потому что всем нам известно, что Николай Григорьевич Рубинштейн, глава Русского музыкального общества Московского именно отделения, был великолепным пианистом, шикарным, настолько популярным в Москве, что городовые ему честь отдавали, когда он проезжал в карете, он собирал 10-тысячный зал в манеже на своих концертах. Именно фортепианных, в первую очередь, пианистом он был, говорят, совершенно виртуозным.
Вот интересно, да. Интересна эта история вот этого дома, конечно, она прям завораживает. Но все-таки я хочу сказать, вот, дорогие наши слушатели, вы все можете прийти в этот дом, который находится... Большой Хохловский переулок или просто Хохловский?
Просто Хохловский переулок, дом 7-9, строение 3, теперь это обозначено, и даже на такой очень неприглядной двери есть номер 15, но характерно, что есть историческая табличка, на которой написано памятник архитектуры федерального значения, палаты 17 века, здесь работал Пушкин. Вот именно рядом с такой исторической табличкой находится кнопочка. Туда надо нажать пальцем. И тогда вам откроют дверь, и вы войдете, подниметесь на второй этаж, и до конца по коридору вы найдете гостиную Юргенсон. Но сначала надо посмотреть на сайте
Юргенсон.орг, да?
Да,
Юргенсон.орг.
Да. Расписание, афишу наших концертов, мероприятий. Вот сейчас мы планируем в конце чтения сделать завершающее такое вот итоговое собрание участников именно в гостиной в исторической. И так как все-таки у нас камерное помещение, то предварительно надо будет либо позвонить, там указан мой телефон.
Да, как-то записаться.
По меньшей мере, зарегистрироваться, потому что камерная гостиная в палатах не может вместить...
Всех желающих.
Да, мы просто вот исторические, так сказать, предметы можем нарушить, скажем так. Все-таки это мемориальная часть дома.
Конечно.
И сейчас вот у меня, слава богу, появились добровольцы, которые сами... после фестиваля вызвались реставрировать стол исторический. Да, молодой человек с уникальным именем Рубин, который поет в хоре Бориса Тараканова. Есть такой, знаменитый такой есть архив, нотный архив Бориса Тараканова. У него есть хор, и в этом хоре поет вот Рубин, который, придя к нам на концерт, сказал, что для меня будет честью отреставрировать, он реставратор профессиональный, стол Петра Ивановича Юргенсона, за которым он с Петром Ильичем Чайковским, Танеевым и всеми остальными гениями русской музыки обедал, ужинал. Это, говорит, для меня будет большой честью.
Вот видите, как хорошо. В общем, дорогие друзья, значит, вот Jurgenson.org, вы заходите на этот сайт, вы смотрите, какие проходят сейчас концерты, другие какие-то мероприятия интересные, и тогда вы можете на этом сайте зарегистрироваться и вот попасть в эту знаменитую мемориальную гостиную Jurgensona. Так что у вас все впереди, такое знакомство замечательное. Но, Анастасия, вы знаете, вот все-таки у нас осталось еще время, много, достаточно 15 минут, так что мы продолжаем с вами разговор.
Но я хотела, конечно, обязательно сказать, что чтения юргенсоновские были созданы, это уже вторые юргенсоновские чтения, по инициативе библиотеки именно, Центральной библиотеки, музыкального отдела, и конкретно Алла Алексеевна Семенюк. Это заведующая музыкального отдела.
Дом Пашкова, да?
Да, Дом Пашкова. И именно к ней можно обращаться. Если вы позвоните просто на коммутатор, на центральный телефон библиотеки Ленина, бывшей, да, Центральной библиотеки, и скажете, что вы хотите соединиться с музыкальным отделом по поводу чтения юргенсоновских, то они гораздо лучше вам ответят, как туда попасть. Туда может войти каждый, у кого есть читательский билет. Делается он за минуту, за пять максимум. Во втором подъезде библиотеки, там же на метро библиотека Ленина. Причем вас там же и сфотографируют, вам надо только паспорт с собой иметь. И вы можете быть читателем, брать любые книги, а в Доме Пашковых можете наслаждаться еще просто красотой самого памятника. И там, кстати, недорогой буфет рекомендую. Можно не только насладиться, так сказать,
но немножко чтением,
но и подкрепиться. Именно Алла Алексеевна Семенюк была инициатором юргенсоновских чтений, и сейчас она вот как раз собирает докладчиков, и 28 и 29 ноября под ее именно руководством это все будет происходить. Мы, наверное, будем издавать даже какой-то сборник издательства Jurgenson, которое сегодня существует. Это бывшее издательство «Музыка», которое приняло на себя еще и такую миссию, скажем так, историческую, возобновить справедливость. И когда-то в свое время после национализации все наследие и достояние Jurgensona перешло советам, да? И это было именно издательство «Музыка». Теперь, когда прошел процесс в обратном направлении, директор издательства «Музыка» решил и создать издательство под именем Jurgenson. У моего отца Бориса Петровича Jurgensona, который является основателем фонда Jurgensona, который и провел 8 международных конкурсов имени Петра Ивановича Jurgensona с финалом в Рахманинском зале, и родоначальник фестиваля в гостиной Jurgenson. И у него там были некоторые, так сказать, какие-то небольшие проценты. И сейчас мне только предстоит войти в наследство. Для меня это очень, так сказать, болезненный процесс, но это надо сделать, потому что, конечно, издательство Jurgenson под этим именем, оно должно жить, оно должно процветать и достигать тех масштабов и тех размахов, которые были у самого родоначальника, у Петра Ивановича Jurgensona.
Да, и мы это, будем, да, надеяться будем на это.
И именно это издательство выразило согласие и желание издать сборник по итогам наших чтений. Именно, да, материала, самого интересного материала касательного Jurgensona, издательства Jurgensona и, конечно, его дома, потому что дом Jurgensona — это в том числе история Русского музыкального императорского общества. Поэтому здесь все слилось воедино. Это притяжение такое, точка притяжения духовной мысли России. И исторической, и дипломатической, и литературной, и музыкальной. А музыка — это, как известно, язык международной. Даже инопланетяне, я думаю, поняли бы Чайковского, и сердце бы их раскрылось, и они бы, так сказать, уверовали в Создателя и в ту радость, которая дает благодать от этой музыки, ее невозможно не воспринять сердцем любого существа.
Согласна с вами, Анастасия. Вот вы знаете, еще о чем мне бы все-таки хотелось поговорить. Все-таки я бы хотела поговорить о том, что сейчас происходит с домом. Вот с этим особняком. Есть какие-то, ну, проблемы, как вы их решаете?
Вы знаете, я, конечно, не могу решить все проблемы. По всей видимости, конечно, требуется какое-то вложение в то, чтобы памятник федерального значения, архитектурной, да, и культуры, и всего, связанный с такой огромной историей России, был восстановлен. Чтобы была...
А сейчас он в каком виде?
Сейчас он, конечно, требует научной реставрации. Он... идет трещинами, по нему течет вода, крыши протекают. К сожалению, не в моей личной власти, потому что он не принадлежит реституции, пока у нас не было. Вот-вот будет, пока не в курсе. Не знаем, но как Бог даст, это называется. Но, тем не менее, да. Вчера, как я говорила, было открытие выставки в федеральном, в Совете Федерации, и господин Морозов сказал, что он будет участвовать в организации таблички для домов, в том числе и нашего, чтобы была табличка не только о том, что здесь работал Пушкин, и это памятник архитектуры федерального значения, но и о том, что это крупнейшая российская нотопечатня, что здесь жил крупнейший российский нотоиздатель, просветитель, меценат Юргенсон, что это его дом, и... извините, жил Чайковский. Потому что в Москве полно домов, даже мемориальных музеев, где Пушкин и Чайковский мимо шли.
Да.
А это дом, в котором оба они трудились, а Чайковский так просто жил, да, будучи крестным отцом старшего сына Юргенсона. И будучи ближайшим другом всей семьи, потому что переписка была даже не с одним Юргенсоном, но и с его супругой Софьей Ивановной, и с детьми со всеми, и посвящение Чайковского Юргенсоном, известный всем. То есть имя Петра Ильича и Александра Сергеевича Пушкина, вполне, мне кажется, этого достаточно, чтобы дом возрождался, да, чтобы в нем бил по-прежнему источник культуры, связанный с историей России. И чтобы по-прежнему он притягивал лучшие имена, творческие имена, и в данном случае уже по возрождению страны, я так думаю. И мы для этого все как раз пытаемся сейчас делать, и сайт, который сейчас будет создаваться, истории, да, и посвященной истории дома, благодаря гранту мэра Москвы.
А расскажите подробнее, что это будет за такое вот, что это будет за сайт, что там будет? Что там, мы там увидим?
Там будет, конечно, будут исторические документы, конечно, будут фотографии. Мы надеемся создать какую-то виртуальную экскурсию.
А, интересно.
Сейчас мы только технически пытаемся определиться, как это будет сделано, потому что все виртуальные экскурсии, например, как в библиотеке Тургенева, да, которая, кстати, является тоже нашим партнером и по юргенсонским чтениям, и поэтому я к ним-то и обратилась за помощью в организации такого виртуального тура, да, они мне посоветовали своего программиста, я вот к нему обращалась уже за консультацией, такой Пшемыслов, который, возможно, будет как раз и делать для нас тоже этот сайт, как для библиотеки Тургенева. Он делает в основном эти путешествия свои по фотографиям. Но если сфотографировать наш сегодняшний дом, то можно только фильм ужасов снимать. Там граффити, там какие-то железные сараи вместо пристройки, где жил Чайковский, загораживают весь. И палаты 17 века, которые выглядели бы при воссоздании, при реконструкции, а если при научной реставрации, просто праздником души, потому что это красивейшие палаты могли бы быть. Да? Конечно, сейчас их нельзя увидеть. Именно поэтому мы и претендовали на грант, по созданию именно виртуального музея, для того, чтобы показать людям, как бы это могло бы быть. Как бы это выглядело? На основе всех собранных документов, а у нас их много. То есть у нас есть научная работа, начиная с моего дедушки, потому что, как я говорила, и сам Петр Иванович интересовался историей своего дома, и его внук, мой уже дедушка, Петр Борисович Йоргенсон, он был, между прочим, искусствоведом по первому образованию, он написал научный труд, написал работу, еще на печатной машинке он у нас хранится, да, именно по палатам дьяка Украинцева, они официально называются палаты дьяка Украинцева, и этот труд был впервые им представлен в 24-м году в Музее истории Москвы. Так что вот он у меня лежит с полнейшим, так сказать, детальным описанием всех предметов, сравнительная характеристика, палаты, на какие похожи, на палаты в Гроховце, на какие конкретно. Он, имея возможность, когда там жил еще, да, а ведь он жил не после советского периода, как я, например, сейчас, да, а когда там были люди, уважающие историю, да, и он находил какие-то элементы, фрагменты, и имел возможность их описывать. И это все находится в этих трудах. Помимо всего прочего, Галина Ивановна Науменко, это уже наш современный, сегодняшний искусствовед, сделала ценнейшую работу, научное исследование по дому. И это тоже очень полная научная работа. И в основу ляжет именно документальная информация. И с помощью, как я надеюсь, художников, дизайнеров мы сможем начать эту сложнейшую работу. Потому что, как вы понимаете, это очень дорогостоящее мероприятие. Конечно, мы сами, по сути, по своей волонтеры и такие служители делу в первую очередь, но какие-то моменты я лично, например, не могу сделать. Да? Сесть и нарисовать я не могу, я не художник.
Конечно.
Поэтому мне надо привлекать художников, дизайнеров. И это, конечно, к сожалению или к счастью, деньги. Это труд, который придется и необходимо оплачивать. Да. И мы для этого сделаем все возможное, чтобы дом воссиял и смог, как прежде, притягивать к себе всех творческих
личностей. Духовностью, да?
Да,
с людьми.
Да, чтобы он смог не с протянутой рукой стоять, а как прежде, как в лучшие времена России, отдавать, потому что, собирая вокруг себя гениев музыки, Йоргенсон отдавал это нотами по всему миру. И эта музыка расходилась по всему миру и дарила эту нескончаемую благодать и радость слушателям, исполнителям. И, конечно, вот эта задача служения русской культуре, она остается, она просто не может не передаваться, она в доме содержится, в его стержне. И каждый человек, который приходит к нам, он это ощущает, он ощущает совершенно необыкновенное влияние самого дома, потому что стены, они впитали в себя все. Именно в тех залах, где мы находимся, были трактатные палаты. То есть то самое место, где и Пушкин работал, да, и все вот служители архива. Именно там же и была гостиная историческая. То есть приходили музыканты, и от обедов могли исполнить какое-то камерное произведение, которое просил Чайковский откорректировать, отредактировать, да. И какие-то первые премьеры камерные происходили там. То есть вот эти гении, которые были проводниками с Всевышним, они там собирались, и они оставили этот след. И он ощущается, особенно личностями творческими, однозначно, вот, имеющими таланты, однозначно, когда к нам приходят люди талантливые, они ощущают именно присутствие гениев.
Да, Анастасия, вот незаметно пролетели почти 50 минут. Да, время пролетело очень быстро, к сожалению. Дорогие друзья, значит, вот я еще раз хочу вам напомнить, что существует замечательный этот дом Йоргенсона, что вы можете зайти на сайт jorgenson.org, увидеть все, что там происходит. Вы можете прийти в дом Пашкова, позвонить в музыкальный отдел и прийти на йоргенсоновские чтения, которые состоятся вот в ноябре. Так что вы можете участвовать во всем этом, вы можете прикоснуться к русской духовности, к русской культуре, вот благодаря фонду Юргенсона, представительница которого, вернее, глава фонда Юргенсона, вот была сегодня на «Лютеранской волне», это Анастасия Юргенсон. Дорогие друзья, вы можете посмотреть, кто сейчас смотрит нашу передачу, это очень хорошо. Вы можете посмотреть ее в записи на нашем ВКонтакте «Лютеранская вера», в сообществе ВКонтакте «Лютеранская вера». И если у вас есть какие-то вопросы по этой передаче, пишите нам, пожалуйста. Мы с Анастасией постараемся вам ответить. А сейчас прощаемся с вами. До следующей среды. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
«Лютеранская волна» на радио «Теос». Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.